Далей у празкай студыі Алена Ціхановіч. Працягваем праграму. Таким чином зверну вашу увагу на некалькі основних темаў сённяшняга дня 26 лістапада. Паміж Беларусю і Ізраілем пачаў дзейнічаць безвізавы рэжым. Да адзначэння ў год Каўкараткевіча далучыўся нават Аршанскі аўтапарк. У Крыме раскупілі ўсе электрагенератары. Сёння набыло моц пагадненне аб безвізавым рэжыме паміж Беларусю і Ізраілем. Новае пагадненне дазваляе грамадзянам абедзвюх краінаў знаходзіцца на тэрыторыі адпаведна Ізраілю альбо Беларусі тэрмінам да 90 дзён за паўгода без афармлення візы. Як патлумачыла часовы павераны ў справах Ізраіля ў Беларусі Юлія Рачынскі, візы адмененыя толькі для тых грамадзян, якія падарожнічаюць з турыстычнай мэтай. Міністэрства замежных справ Беларусі рэкамендуе грамадзянам, якія збіраюцца наведаць Ізраіль без візаў, мець пры сабе зваротны білет з дакладнай датай выезду назад ў Беларусь, медычны поліс і дастаткова грошай. Во што паведаміў на сённяшнім брыфінгу прэсавы сакратар МЗС Дмітрый Мірончык.
С отменой визового режима поездок по национальным паспортам для израильской стороны контроль въезда в страну переносится фактически из посольства Израиля в Минске на границу. Его будут осуществлять уже непосредственно при въезде пограничная служба Израиля. И в целях обеспечения безопасности израильские миграционные службы уполномочены принимать решение о разрешении либо запрете на въезд в свою страну иностранным гражданам непосредственно при осуществлении контроля в пунктах пропуска через границу. Во избежание проблем на контроле въезжающим рекомендуется иметь при себе обратные билеты с фиксированной датой, полис медицинского страхования, финансовые средства в достаточном объеме, это могут быть и наличная валюта, это могут быть тревел-чеки, банковские карточки.
То, што адмена візаў не адмяняе памежнага ды іншага кантролю, падкрэслівае і палітолях Андрэй Фёдараў.
Это ж не адмяняе усялякага кантролю, это просто адсутнасць візаў, але калі мець на ўвазе, што і Расія, і Украіна ўже маюць з Ізраілем гэты безвізавы рэжым, так адтуль такіх людзей можа прыехаць нашмат болей. Колькасць працоўных месцаў у іх яўна і не бясконцы, і абмежавана, і таму, калі людзі не знойдуць там працы, ім прыйдзецца вяртацца.
За апошні час Беларусь перайшла на безвізавы рэжым з Эквадорам, Турэччынай, Манголіяй, В'етнамам і Інданэзіяй. Вядуцца перамовы яшчэ прыкладна з 15 краінамі свету, сярод іх Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Сінгапур, Катар, Аман, Лаос. А старшыня ЦВК Лідія Ярмошына ў сувязі з прыпыненнем санкцый еўразвязу цяпер афармляе візу ў Італію. Вось што яна ўдакладніла ў размове з карэспандэнтам «Свабоды».
Думаю, уже подала документы на визу. В Рим хочу слетать вот 14 декабря. Просто посмотреть.
Сёння ў Беларусі шырока адзначаюць угодкі выдатнага пісьменніка Уладзіміра Караткевіча, якому споўнілася б 85 гадоў. Гарадскі аўтапарк Воршы далучыўся да адзначэння угодкаў земляка. Яго вершы чытаюць у аўтобусах. У нашай праграме прагучаць некалькі малавядомых фактаў пра Караткевіча, а таксама архіўны запіс, як спяваў Караткевіч.
Ой, Косю, мой Косю, чаму ж ты не весел, чаму ж ты мой Косю головушку звесил.
Сёлетняя нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч падпісала кантракт з глабальным выдавецтвам Random House на выданне сваіх трох кніг у ангельскім перакладзе. Як паведамляе New York Times, гэтае выдавецтва летам наступнага года апублікуе час Second Hand, а ў 2017-м у вайны нежаночае аблічча і апошніх сведкаў. А старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў звяртаецца ва ўрад з прапановай перавыдаць Алексіевіч дома па-беларуску, а таксама ўключыць яе ў творы, у школьную праграму.
Калі гэта будзе выпускны клас, яшчэ залежыць ад настаўніка. Хай яны спачатку пачытаюць на імперыялістычнай вайне. Это тоже страшныя творы. Гавецкі. Хай потым пачытаюць Быкова. І тады трэця кніжка Алексіевіч становіцца гэты рад. Дарэчы, а што кніжка Дастаеўскага, яны што лёгкія? Пра Раскольнікава. Хіба «Вайна і мір» лёгкая кніжка ці ціхі дон?
Алег Трусаў будзе госцем Міхася Скоблай у вольнай студыі. Мабільны аператар «Велком» ладзіць пры падтрымцы камітэту па адукацыі Менгарвыканкаму праект «Чытаем па-беларуску». Цягам трох месяцаў у школах Менску, у ліку якіх і школы для дзяцей з асаблівасцямі развіцця, праходзяць незвычайныя урокі беларускай мовы, культуры і літаратуры. Настаўнікамі будуць вядомыя беларусы і творчыя асобы. Так, сёння перад вучнямі другой менскай школы выступіў запрошаны госць, музыка, мастак і тэлевядучы Андрусь Такінданг.
Может быть, у вас есть некие любимые литературные творы? Что вы проходите, расскажите мне. Барон Мюнхгаузен. Добро. У вас?
«Семь подземных королей».
«Семь подземных королей»? А у вас вы сегодня урок по согласно читали по белорусской литературе, да?
Ничего.
Рэагуючы на абвешчанае Украінай дадатковыя мыта на беларускія тавары, беларускі МЗС назваў такія меры непрадуктыўнымі. Паводле МЗС лепш працаваць канструктыўна, карысна і нарэшце проста па-суседску над падвышэннем таваразвароту паміж Беларусю і Украінай. Сёння ў праграме мы раскажам, як жыхары Крыму, анексаванага Расіяй, перажываюць энергетычную блякаду з боку Украіны. Сёння пра гэта ў праграме раскажа беларускі бізнесовец Уладзімір Кудзінаў, які апошнія 15 гадоў жыве ў Сімферопалі.
В реальности то подают свет, то есть в городе, в жилые районы 3 часа дают свет, а потом 6 не дают.
Каже Уладзімір Кудзінаў, які жыве ў Сімферопалі.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. У міжнароднай палітыцы працягвае новае развіццё справа расейскага бамбавіка Су-24, які быў збіты турэцкімі ваенна-паветранымі сіламі на турэцка-сірыйскай мяжы. Турэцкі бок сцвярджае, што расійскі бамбавік парушыў паветраную прастору Турэччыны і не рэагаваў на папярэджанні турэцкіх пілётаў. Ну, а Масква сцвярджае, што ніякіх папярэджанняў не было і што расійскі самалёт быў збіты турэцкай ракетай над тэрыторыяй Сірыі. За развіццём гэтай сітуацыі сочыць мой калега Ян Максімёк, які далучыўся да мяне ў студыі. Ян, ну, што-небудзь новага ўнесла тлумачэнне лётчыка, які застаўся жывым?
Не, лётчык фактычна выказаў афіцыйную версію Масквы. Учора расійскія СМІ распаўсюдзілі інтэрв'ю з чалавекам, які, як яны сцвярджаюць, з'яўляецца ацалелым штурманам самалёту СУ-24 Канстанцінам Мурахцінам. Ну, гэты чалавек стаяў адвернуты задам да камеры, і твару яго не было відаць, і ён заявіў, што турэцкія лётчыкі не папярэджвалі расійскі экіпаж аб парушэнні паветранай прасторы Турэччыны перад тым, як адкрыць агонь. Паводле яго словаў, за імі з туркамі не было ні радыёабмену, ні візуальнага кантакту, а ракета, цытую, прыйшла ў хвост самалёта раптам.
Ян, ну, Уладзімір Пуцін сказаў адразу пасля гэтага здарэння, што гэта будзе мець сур'ёзныя наступствы для Турэччыны. Ці можна гаварыць, якія гэта наступствы? Ці яны ўжо наступілі?
Можна, хаця сказаць, што яны надта сур'ёзныя нельга. Сёння, напрыклад, пасольства Турэччыны ў Расіі паведаміла, што турэцкія грамадзяне, якія у турэцкіх грамадзянаў узнікаюць праблемы пры ўездзе ў Расію, і паводле турэцкіх дыпламатаў ўжо каля 30 турэцкіх грамадзянаў былі адпраўлены назад у Турэччыну, ну, а астатнія скардзяцца на больш пільны дагляд. Пры гэтым турэцкі бок заяўляе, што ніякіх афіцыйных апавяшчэнняў ад расійскага боку пра змену парадку ўезду на тэрыторыю Расіі не было. Ну, расійскі бок яшчэ робіць намёкі на тое, што Расія можа скарыстаць эканамічнае эмбарга на харчовыя прадукты з Турэччыны, бо сёння міністр сельскай гаспадаркі Расіі заявіў, што нібыта 15% прадуктаў не адпавядае турэцкіх імпартных не адпавядае расійскім стандартам. Хаця гэта при наявності ембарго на харчові продукти з Євразв'язу, мені подається...
Звужає коло і нові шанси для Білорусі з'являються.
Так, це просто, як би скажем, тільки погроза, і нам її не уведуть у діяння з уваги на той ембарго, а, як ви кажете, з'являються нові шанси для Білорусі, каб замінити турецький експорт і парабілоруським.
Російський президент так само каже, що він хоче від Туреччини пробачення і ніякої компенсації. Якого плану це повинно бути?
Ну, сьогодні Путін, виступаючи перед дипломатичним корпусом, приймаючи грамоти від нових амбасадорів, сказав, що ми ще не почули вибачення у турецького боку, покільки, скажімо, за удар у спину нашу, і ми так само не почули нічого про компенсації. На конт того, яка це має бути компенсація, нічого більш Путін не сказав, але так наогул, оцінюючи цей дипломатичний обмін риторикою, я лічу, що, як кажуть, цей увесь конфлікт вокруг збитого самоліту праз некілька днів спустять на тормозах. Ось сьогодні і президент Турції Реджеп Ердоган сказав, що не треба, як би скажемо, обмінюватися в острій риторикою, а повинні наші військові спеціалісти з одного і з другого боку сісти і роз'яснити собі усі неясності.
Ну, я думаю, що Кремль так само усвідомляє, що поглиблення цього конфлікту означає поглиблення конфлікту Росії з НАТО.
Безумовно. І так само, я думаю, Кремль собі ясно усвідомляє, що поглиблення цього конфлікту і ну, магчимає економічні санкції могли б тільки погоршити ситуацію економічної Росії. Пригадаємо, що Росія ангажувалася у вельми серйозний економічний проєкт, так званий турецький поток, це значить газопровод по дні Чорного моря, яка має йти з Росії у Туреччину. Так само не забуваємо, що Туреччина має, як би скажемо, володає протоками, якими йдуть праз Чорне море російські танкери. Коли б, скажемо, дійшло до ніяких економічних санкцій, Росія тут потерпіла б значно більше, коли б турки закрили Босфор і Дарданелли для російців.
Словом, поглиблення цього конфлікту для Росії невигідно, як політично, так і економічно. Так можна підсумувати нашу розмову з Яном Максимюком. Як далеко може зайти сьогоднішнє вострення відносинів поміж Росією і Туреччиною? Чого далі чекати до Владимира Путіна? Послухаємо міркування російського політолога Дмитрія Орешкіна.
Далі чекати ескалації, причому губительної ескалації. Проблема в тому, що у війни своя логіка. Путін хотів показати свою геополітичну значимость, ввел війська, ну, в даному випадку, воєнний самоліт в Сирию. Раньше или позже это должно было привести к тому, что кого-то из них собьют. Война – это то место, где стреляют. Сбили. Теперь неизвестные самолеты наносят удар по конвою, который шел через границу из Турции в Сирию. Называют конвой гуманитарным. Как всегда, есть сомнения. Возможно, там было и горючее, возможно, там было и оружие. Неизвестно. Известно, что погибло несколько водителей в этом конвое. Это называется ответка на разговоре стилистики пацанов из подворотни. К сожалению, господин Эрдоган принадлежит к такому же типу людей. От него ответка тоже последует. Чтобы таких ответок не было, господин Путин вводит на базу в Сирии современные зенитные комплексы С-400. Это значит, он собирается контролировать все воздушное пространство Сирии. Все. На всей территории. А с этим уже не может согласиться НАТО, потому что там летают и американские, и французские самолеты. И получается то, что необходимо следовало ожидать. Идет обмен ударами. Сначала ногами под столом, потом уже руками над столом. І в цілому світ називається ескалація конфлікту.
Навіщо у цій ситуації Кремлю авіабаза у Білорусі?
Для нинішнього путінського Кремля проблема сили ключова, тому що Путін вірить тільки в дві речі – в силу воєнну і в гроші. Це весь його життєвий опит. Денег у Росії все менше, а амбіції у Путіна не уменьшаються, соответственно, йому треба все більше ставити на силову составляющую. Кроме того, психотип этого человека так устроен, что он все время ожидает агрессии против себя, потому что сам внутренне очень агрессивен. Его мир раскрашен в черно-белые цвета. Или на тебя нападают, или ты нападаешь. Поэтому, как при Сталине, с одной стороны, все время выращивает вокруг своей персоны, хотя он-то думает, что вокруг России, оборонительные пояса, истощая экономику. И расширяет зону влияния, опять же, ради того, чтобы чувствовать себя в большей безопасности. Поэтому, конечно, в Беларуси ему тоже очень нужна авиабаза. Он всерьез боится, что на него нападут натовцы. Кстати говоря, чем агрессивнее он себя ведет, скажем, там, в Турции, на Украине, или еще в каких-то местах, где он считает ущемленными свои интересы, тем, конечно, НАТО ведет себя настороженнее, испуганнее и мобилизованнее.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» російський політолог Дмитрий Орешкін. Ну а зараз народне міркування. У Росії склалися кепські відносини амаль з усіми сусідами – Україною, Польщею, Грузією, країнами Балтії. Тепер до цього спису додалася Турція. Як ви лічите, чому так відбувається? Отказують жихари Могильова.
Россия большая, а власть концентрирована в одном узле. В этот узел диктует условия всем остальным.
Америка, в общем, виновата. Завидует Америка России. Слишком много полезных ископаемых зарыто в России, а им не хватает.
Россия испокон веков ведет агрессивную захватническую политику в отношении своих соседей. Ну а в результате правления Путина эта политика еще более усугубилась. Три войны, которые они вели. Америка – столб демократии и защитник всей демократии в мире. Она не может быть виновата.
Все эти страны, они все входят в блок НАТО, входят, либо пытаются войти. То угроза страны России идет очень большая.
Грузия первая порвала отношения с Россией. Украина, нам все понятно, смотрим телевидение. Литва, Латвия, Эстония не любили Россию, не любят и не будут любить. Путин молодец, Россию поставил на ноги, и все стали считаться с Россией. Почему Россия должна унижаться перед всеми?
Россию все боятся. За это все-таки относятся. Все начинает в России большое развитие, и мне плохо, что все боятся. Какая изоляция, если она начала развиваться?
Все дело в Америке. Хочет контролировать Россию, ну вообще большинство стран с Россией пока что не прокатывает.
Потому что принципы внутренней политики сохранения власти распространяются и доминируют над внешней политикой. 16 век, население очень быстро поймут все минусы.
Может, надо соседям еще думать, как с Россией жить, особенно Украине, которая без России никуда не денется. Турция тут, я не знаю, виновата, не виновата. Если самолет пересек границу, тут каждое свое государство должно защищать.
Это происки, образно говоря, империалистов. Пытались Россию задушить еще в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну. И сейчас, в принципе, продолжается то же самое. То есть США империя, Россия империя. Из-за этого создается многополярный мир. Если была одна империя, она могла всему миру навязывать свои желания.
У каждого свои интересы. Такие же интересы в России. Что там между этими странами, мы узнаем лет через 50. Лет через 50 все мы придем к какому-нибудь определенному манифесту, где все будут права одинаковы. Мы еще далеко от взаимопонимания.
Меркавані жихароў Магільова на хвалях Радіо Свабода.
Товариство беларускай мовы звернулася ў Мінадукацыі з прапановай уключыць кнігі Святланы Алексіевіч у школьную праграму. Старшыні таварыства Алегу Трусаву, які будзе гостем вольнай студыі, гэта бачыцца наступным чынам.
Іх не шмат, усе 5 кніжак. Калі гэта будзе выпускны клас, хай яны спачатку пачытаюць на імперыялістычнай вайне, хай потым пачытаюць Быкова. І тады тая ця кніжка Алексіевіч становіцца ветэрат.
Гутарка з Алегам Трусавым у нашай праграме «Хвіліна ў праз 20». Сёння споўнілася б 85 гадоў беларускаму пісьменніку Уладзіміру Караткевічу. Для беларусаў ён значны настолькі ж, наколькі знакавае для Вялікабрытаніі Вальтер Скот або для Польшчы Генрык Сянкевіч. Ён быў адкрывальнікам у нашай літаратуры гістарычна-дэтэктыўнага жанру. І тое, што яго неверагодна цікава чытаць, ведаў сам Уладзімір Сымонавіч. Ён любіў казаць, пісаць трэба так, каб вашы кнігі з бібліятэк кралі, мае крадуць. На сайте «Свободы» наш аўтар Васіль Д.М. сёння сабраў 20 незвычайных фактаў пра пісьменніка. Мы выбралі 3 з іх, пра якія і пагаворым. Добры вечар, Васіль.
Добрый вечер, добрый вечер.
Таким чином, кого из белорусских письменников наибольше ценил Караткевич?
Владимир Караткевич наибольше ценил таких наших письменников, как Иван Мелеш. Ну, тут так само треба сгадать, что Иван Мелеш подтримал Владимира Караткевича, когда было пытание быть роману «Колосы под серпом твоим тени быть», выдавать его тени выдавать. Миновитый Мелеш посприял тому, как роман вышел на белорусской мове. Короткевич вельми любил Василя Быкова за ягоную правдивую суровую прозу. Ну и, безумовно, Короткевич вельми ценил себе, потому что он ведал, что он пишет отметно, цікаво, оригинально, что так, как он, никто из шестеро белорусских письменников не писал. И, до речи, у романе «Черный замок Ольшанский», когда два персонажа сгадывают, кто из белорусских письменников для них наиболее цікавый, то они называют старша Быкова за его неправдивость, безумовно, и после Короткевича за то, что он створяет цікавые фантазийные речи и что не ведаешь, что от него чекать.
А який створав літератури, коли взять сусветную літературу, был ягоним любимым?
Одним из его самых любимых творов был, безумовно, роман «Три мушкетеры» Александра Дюма. Потому что там получался и пригодницкий момент, и романтично узнёслый момент тема кохання, и историчная основа, вось, и, безумовно, певная правда життя. Все тое, что ценил Короткевич в своих творах. И тому ведомый той момент, что когда Короткевич начинал писать новый свой историчный роман, вся повесть, и он складал новый яркий верш, то он перечитывал «Три мушкетеры». И ведомо так само то, что когда его ложка был журнальный столик, и на этом столику обовязково лежал роман «Три мушкетеры» Александра Дюма.
Чому стиль життя Короткевича называли богемным? И какие его рисы пожинали захопление, а какие осуждения?
Богемным называли в том смысле, что он был внутренно и вонково свободный. Он себе не обтяжаривал некой державной работой. И он не ходил в контору. Вот. И он жил, по сути, как хотел. Хотел писал, хотел не писал. Вот. Хотел подорожничал по Беларуси, хотел не. И он был у Чехии, и он был у Крыма, был в Гаграх. То есть по тех мерках и он старался, насколько максимально, быть незалежным. И таким и был. И он был незалежным и по духу своим, был незалежным по воде своих поводин. И это захопляло, безумовно. С одного боку, он любил широкие компании. Он любил добрые алкогольные напои. И это так само многих и захопляло, а и многих это и раздражняло. Например, Лариса Ениш вельми непокоилась за то, что Короткевич любил напои Бахуса. И она боялась, как яны его не сгубили. То же самое вельми боялся за его и Максим Танк. Максим Танк, який николи не пил, який жил завсёды вельми организованно, який был завсёды вельми самостойным. Вот. И, безумовно, его раздражняли такие рыцы характеру Короткевича, как вот эта застольность, это такая вот некая народнейшая инфантильность по поводу своих поводинов, это неумение тримать себя в руках и в неким таким тонусе. Это его вельми раздражняло, он часто написал разные такие абуральные дённиковые записи на конт гэтага, и Ларисе Геніюс про это писал. Але чаму? Тому что они хвалявались за его талент. Хотели, каб он жил долго, каб он был здоровым и радовал нас своими выдатными романами, оповестями и вершами.
Ну, а я додам, что Владимир Короткевич помер у 1984 годе, не доживши нескольких месяцев до своих 54 годов. Иншие маловядомые детали из его життя знойдете на нашем сайте, а так само знойдете там и адресы, где проходят импрезы, присвеченные 85-м угодкам письменника. Они отбываются не только у Менску, але и на его родиме, у Ворши, у Городни, а так само телеканал СТВ запустил у эфир акцию «Память», у якой белорусские артисты читают урывки с творов Короткевича. Ну а зараз обяцаны редкий архивный запис. Владимир Короткевич спевает народную песню «Ой, Косю, мой Косю».
Ой, Косю, мой Косю, чому ж ты не весел? Чому ж ты, мой Косю, головушку звесил? Он тебе мне тяжел, чи тобі попроги, ой, ты мне не тяжок, не туги попроги, ты меня не поставишь, сыру землю бити,
прагучаў архіўны запіс, спяваў Уладзімир Караткевіч. Сёння яму споўнілася б 85 гадоў. З вамі Радыё Свабода. Пасля двух паказаў 14 і 16 лістапада спектакль «Браніслаў. Сцэны жыцця Дэсноў», які ішоў на сцэне студэнцкага тэатру БДУ, быў адменены ўпраўленнем па справах культуры БДУ. Гэты спектакль быў прысвечаны Браніславу Тарашкевічу. Што будзе з праектам далей і як кіраўніцтва ўніверсітэту патлумачыла прычыны адмены? На пытанні карэспандэнткі «Свабоды» Іны Студзінскай адказаў кіраўнік праекту і выканаўца галоўнай ролі Браніслава Тарашкевіча Алексей Сапрыкін.
Документальных тлумачэнняў нічога не было. Сказалі, што у нас падрыхтоўка да тэатральнага куфара, пляцоўка будзе занята. Калі першапачаткова дамаўляліся, падрыхтоўка пачыналася пазней, а вот тут яна ўжо раптоўна пачала раней.
Алексей, а хто гэта тлумачыў?
Гэта сказалі ў праве па справах культуры БДУ.
Пры ўсім пры тым, такая праца праведзеная, такія намаганні прыкладзеныя. Што будзе далей з праектам?
Праект далей будзе жыць, і мы не здаемся. Фактычна, ўжо мы нават знайшлі пляцоўку, каб граць спектакль. Зараз у нас невялічкі такі паўза на пару тыдняў, і пасля гэтага мы зноў з новымі сіламі будзем шукаць пляцоўкі, рэпетаваць і паказваць спектакль. Ўсё ж такі патрэбна для правядзення больш-менш тэатральная пляцоўка са святлом тэатральным, з спецыяльнай сцэнай, бо, напрыклад, у тых жа офісах пакуль можам паказваць. Так, ясна, што прыйдзе час і можна будзе не залежаць ад пляцоўкі, але цяпер пакуль гэта складана. Сярод людзей вялікая ёсць попыт на Браніслава, і на ўсе запланаваныя 5 спектакляў у нас былі аншлагі, і плюс мы яшчэ стварылі ліст чакання, дзе запісалася 100 чалавек, якія таксама хацелі патрапіць на спектакль, але не змаглі патрапіць, бо фізічна не хапіла бы ім месца.
Алексей, а як настрой у трупе? Тут такі удар, вось зараз аптымізм які захоўваецца.
На пачатку у мене був реальний шок, я ходив сам не свой, а трупи всі були обурені. Письма для кого це вот такий перший досвід театральний, і вся ось енергія, з якої наші хлопці, дівки виходили на сцену і хотіли зробити цей спектакль, ось трохи так притупилось. Але тепер знову всі вже чекають у творчому колективі, вже працюємо всі, всі готові далі рухатися, і це добре, всі молодці, всі щось імпет.
Сказаў нашаму радыё Алексей Сапрыкін з БДУ. Следчыя аддзела міліцыі Віцебскага раёну так і не знайшлі злодзея, які знявечыў самаробны мемарыял памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій каля вёскі Хайсы. У адказ на заяву з нагоды знікнення усталяваных там 5 мемарыяльных крыжоў Ян Дзяржаўцаў атрымаў з міліцыі паведамленне, што ў завядзенні крымінальнай справы яму адмоўлена, таму што няма складу злачынства. Вось такія дэталі паведаміў нам віцебскі актывіст Консерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ.
Ну, крыжы мы усталявалі у памяць безвінна забітых людзей органамі НКВД у 38 годзе. Так мне паведамілі мясцовыя грамадзяне з навакольных вёсак Хайсоў і Дрыколі, якіх я апытаў. Я апытаў больш за 10 сведкаў. Ім зараз прыкладна пад 90 год. Мы вырашылі усталяваць крыжы спачатку, усталявалі. Вось, калі мы прыйшлі, то там крыжоў ўжо не было. Былі толькі башні паламаныя, тарчалі з зямлі аскалёпкі ад крыжоў. Ну і напісалі мы заяву ў Витебский районный следственный комитет и написали у РАУС. Потом выкликали меня, забрали и повезли в лес милицианты, там сфукали мы крыжи. Ну, нашли два крыжи, и два крыжи мы нашли с Сергеем Сковаленком самостойно. Когда мне опытали, я сказал, что я затратил на это 700 тысяч рублей. Набывал материал я на стройринку, вырабляли крыжи мы самостойно. Когда я вот зараз отримал отказ Витебского РАУСа, то они уже там позначили лишь не 700 тысяч, а 500 тысяч. Чому они это сделали, остается только догадываться. Я думаю, это для того, как не возбуждать криминальную справу. Вот. А как я напишу, что когда только мы знайдем когда-нибудь, там это злодея, кто это сделал, то будет административная справа.
Витебский активист Ян Тержавцев.
С вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы с места и анализ экспертов.
Мы починаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почу, година полторается о 19 и 20. И наступной ранице о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
Старшине Центральной выборчей комиссии Беларуси Лидии Ярмошиной присвоена высшая класса державного служащего. Отповедный указ подписал Александр Лукашенко. Я нагадаю, что Лидия Ярмошина была призначена на посаду старшини ЦВК Александром Лукашенком после так званого листопадовского референдума 1996 года. А перед этим керовник державы, порушающий дейную тады конституцию, своим указом снял с посады старшиню ЦВК Виктора Ганчара. Подчас гутарки с Лидией Ярмошиной корреспондент «Свободы» Владимир Глот потекавился, те не думая она, что пора уже некому передавать свои выборчие справы.
Ну, я, извините, не монарх, чтобы дела передавать. Если это время придет, то найдут, кому передавать. Честно говоря, Центральная комиссия состарилась, поэтому больше половины просто уйдут членов комиссии на заслуженный отдых. Поэтому, я думаю, это будет подбираться кто-то человек со стороны.
А что с подрихтовкой до парламентских выборов, которые мают отбыться уже в наступном годе? Теперь оппозиция кажа, что до их початку треба обовязково менять выборчее законодавство.
Я не знаю, какие ходят разговоры. У нас ни одной бумаги нету в Центральной комиссии. То есть никакой инициативы нет. Они, насколько я знаю, экс-кандидат в президенты Короткевич вроде бы что-то подала в комиссию парламентскую. Поэтому если оттуда только придет наш, чтобы выяснить нашу позицию.
Сказала нашему корреспонденту Лидия Ярмошина. Додам, что разом с присвоением ей высшей клясы державного служащего, ее так само подвышенная зарплата приблизно на 1 000 000 белорусских рублей. До речи, Национальный банк Беларуси вызначил курсы валют на завтра, 27 листопада. Доляр вырос на 139 пунктов до 18 266 рублей. Евро вырос на 45 пунктов до 19 373 рублей. За апошние два тыдні таким чином курс доляра обновил уже 10-й історичний максимум. За гэты час ён вырос доляр на 618 рублёв. Экономист Ярослав Романчук мяркуе, что до нового года доляр будет каштовать больше за 19 тысяч. Поводле яго спрогнозовать, коли скончится новая хваля девальвации рубля, немагчыма.
Я думаю, что рубль еще будет онеть, потому что для этого есть все макроэкономичные подставы, внешнеэкономичные так само. Так что подстав для того, как сказать про стабилизацию национальной валюты и про эффективность борьбы с инфляцией, нема.
А на вашу думку, где спынится доляр, на каком уровне?
Тут, покуль Беларусь не будет полноважностной часткой международной финансовой системы, покуль мы не будем ставить приоритетом, реальным приоритетом конкуренцию на рынку финансов и не будем разумеем, кто является соправной границей инфляции, да тут же белорусский рубль будет лететь в пропасть. Я боюсь, что после деноминации просто люди психологично не устанут будут почуть розницу, например, когда рубль будет коштовать там 2 рубля 20 копеек, а потом будет 3. Ну, это так. Это ничего страшного. На самой справе это уже великая девальвация. Так что мы будем жить предсказально в ситуации розной худкости девальвации и инфляции еще долго.
А как вы лишите до Нового года доляр 19 тысяч досягнем?
Я думаю, что и больше.
Сказав нашому кореспонденту керівник аналітичного центру Мізеса Ярослав Романчук. А зараз про те, як жихари Криму, анексованого Росії, переживають енергетичну блокаду з боку України. Белорусский бизнесовец Владимир Кудинов апошние полтора десятки годов живе у Севастополе. С Беларуси он отъехал с семьей у Крым практично одразу после вызволения с турмы. В свой час он, будучи депутатом Верховного Совета, был одним из инициаторов импичменту президенту Александру Лукашенко. С Владимиром Кудиновым погутарил Игорь Корней.
После переезда в тогда еще украинский Крым, Владимир Кудинов распочал и Евпаторы поспеховый бизнес. Займался птушкогадовлей, забеспечивал яйками практически весь полуостров. Але на початку 2014-го, после российской агрессии, справу довелось отгарнуть. Уже тогда предбачилися проблемы с энергоресурсами, до того же поступово спынился экспорт комбикормов из Украины, а Россия альтернативных поставок не забеспечила. Теперь працуя по разовых домовах с московскими коммерцийными структурами.
Мы еще в конце 2013 года, в начале 2014 свернули. Да, и сейчас не занимаемся. Почему? Потому что проблемы были бы сейчас с электроэнергией. Покуда с Москвой немножко занимаюсь по договору. Да, это бывшие знакомые. Поэтому выполняю их поручения, которые по Крыму.
Про сегодняшние реалии Крыму Владимир Кудинов рассказал Свободе наступное.
И в реальности то подают свет, то есть в городе жилые районы 3 часа дают свет, а потом 6 не дают. Ну и днем, и ночью, да, мощностей не хватает же. Крупное производство, я не знаю, как их обеспечивают. Наверное, свои источники энергии, дизель-генераторы. Заправки основные работают, потому что свои дизель-генераторы. Магазины крупные тоже на своих дизель-генераторах то работают.
Горшие справы на объектах сацкультбыту, которые финансуются по воде рештковага принципу и автономных крыниц цілкавання не мают. Як каже господар Кудинов, навучальные установы несколько дней увогуле были зачинены, дети пошли в школу только сегодня.
Вчера выходной был, сегодняшнего дня пошли в школу. Сокращенные уроки будут по 35 минут. Учебное заведение там высшее, среднее, техническое тоже начали работать. Я думаю, что источники энергии поставят генераторы и будут во время занятий обеспечивать электроэнергией, потому что это может быть надолго.
Але те же генераторы треба забеспечивать паливом. Якая ситуация с поставками нафтопродуктов на паувыспу? Владимир Кудинов каже, что перебои с бензином все больше отчувальные.
Да, бензином в основном, да, дистопливом, значит, да, дистопливо на заправках есть, а бензин 98, 95, 92 уже становится дефицитом. Очереди уже на заправках. Дизель-генераторы в гипермаркетах, то вчера уже все поразбирали.
Как часто бывает, скористаться конфликтом соседей намагается Беларусь. Суразмоза говорит, что все частей у крамах появляются белорусские продукты.
Украинская продукция тоже идет, но только через материковую часть Российской Федерации идет. Но я имею в виду мясная продукция. Белорусская продукция появляется. Белорусских мясокомбинатов, маслосырозаводов. Продукция появляется уже в магазинах. А так в основном идет через Россию. Сейчас все продукты питания. Такого-то дефицита нету, там все есть вроде.
Какое может быть выйти с такого становища? Владимир Кудинов покуль не бачить передумовал для кардинальных изменов.
Дело в том, что я думаю, что на политическом уровне тяжело что-то договориться будет. Поэтому надо переходить будет на свои источники к Российской Федерации. Потому что ведь не правительство запретило, а сложилась такая ситуация, что население создало условия такие, чтобы не поступало.
Ну, это крымско-татарское вы маете на вазе, да?
Ну да, да. Ну и другие же активисты, которые на материковой части Украины находятся. Надо будет все равно источники с Краснодарского края у Крым Российской Федерации протягивать. Это газ, электроэнергия.
Под конец размовы цікавлюся у спадара Кудинова. Ці не примушають подеи у Криме разглядать вариант вертания на родиму, у Беларусь. Пасля фактичной страты поспяховага бизнесу и новых выкликов на побытовом узровне, Крым уже наурадцы выглядает такой райской выспой, как еще пару годов тому.
Ну, покуда нет, он, значит, дело в том, что мы же не молодеем, а стареем, и должны жить там, где уже дети живут, чтобы на старости лет был уход. А там будем смотреть, как оно будет. Ситуация ж может и меняться. Будем смотреть, как оно будет, не будем предсказывать.
Близо 2 мільйонаў жыхароў Крыму засталіся без электразабеспячэння з боку Украіны пасля таго, як у мінулыя выходныя ў Херсонскай вобласці былі пашкоджаныя апоры лініі электраперадачаў, якія вядуць на паўвыспу. Удзельнікі блякады Крыму з ліку крымска-татарскіх актывістаў і ўкраінскіх добраахвотнікаў такім чынам дамагаюцца ад афіцыйнага Кіева прыняцця адмысловага закону, які будзе забараняць любую падтрымку тэрыторыі, фактычна акупаванай Расійскай Федэрацыяй.
З Уладзімірам Кудзінавым пра жыццё ў Крыме пагутарыў Ігар Карней.
Як слухаць свабоду?
Ад 7 да 8 раніцы і ад 18 да 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 31 і 49 метраў.
Ад 7 да 8 раніцы і ад 22 да 23 вечара на сярэдніх хвалях частата 1386 кГц, 216 метраў.
Круглыя суткі жывы эфір і аўдыоархіў у інтэрнэце на сайце свабода.орг.